Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Живем с вами этот день до конца. У микрофонов летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Это наш учебник истории, его таким будут читать потомки.
Привет, Роман. И что называется, после вчерашнего, действительно, давайте останемся летописцами, а не хулиганами, не скандалистами земли русской и так далее, и так далее. Давайте табуируем слово «мразь» хотя бы в нашем эфире и указание на то, что кто-то толстый, потому что, ну, как-то действительно нехорошо. Я читал нашу стенограмму, немножко оскопленную, на сайте radiokp.ru, и прямо мороз по коже, какой разговор каких-то прямо невоспитанных людей, прямо горько. А сегодня, ну, такой серьезный день, когда, наоборот, надо, мне кажется, соответствовать духу, ну, по крайней мере, великих предков. Представьте, что маршал Жуков говорит маршалу Коневу, там, из серии, там, «Гитлер – толстая мразь». Ну, так нельзя, я думаю.
Так он же не был толстый и мразью, его уже сами нарушили этот запрет на два этих слова, которые дали. И потянули меня за собой, так что в стенограмме эти слова уже точно останутся, и никуда их не деть.
Хорошо, давайте про День Победы, Роман, давайте немножко, да, давайте про Гитлера, про День Победы.
Давайте я как глашатый зачитаю новость, что Парад Победы и все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отложены. Ну и предположительно, все это будет или 24 июня в годовщину Парада Победы в 1945 году, или 3 сентября. Но будем смотреть, как это все будет развиваться дальше. Но это пока наше предположение.
Да. Вот, собственно, я поэтому тоже немножко индикатор предположений у меня замигал. Обратите внимание, как Владимир Путин в своем этом тоже не сказать обращении, на самом деле. Вот мы ждали, что будет обращение к нации по этому поводу, а он в итоге так в проброс с Советом Безопасности в своем бункере вот с этим плохим разрешением Скайпа сказал. Ну, интересно, сказал, я дословно процитирую Владимира Путина, риски в связи с коронавирусом не дают мне право проводить подготовку к празднованию 9 мая. Давайте послушаем.
Да, давайте послушаем Путин о переносе Парада Победы.
До Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая. Жизнь каждого человека бесценна. Для проведения Парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик, который не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.
Да, вот я среагировал на это «мне», потому что вот он сказал «мне», и ты думаешь, а когда он еще говорил вот «я», «мне»? Он же обычно, да, прячется за какие-то обстоятельства, за, там, не знаю, просьбы трудящихся и так далее. Но здесь действительно особые случаи. Тоже, Роман, подумайте, да, насколько вот иерархия важных дат, важных святынь для российского государства. Пасха, которую запрещали на уровне, там, не знаю, районного участкового, грубо говоря, на 100-м месте в списке приоритетов для них. День Победы, безусловно, на первом, а второго места уже нет. Это, конечно, их абсолютная святыня. Нет, ну какой Новый год? Отменить Новый год, да вообще легко, как бы, да. Вот и уж обращение Владимира Путина к Новому году, когда он стоит на фоне Кремля, да, вот очевидно, что называется... совершенно ничего для него это не значит. Сказать, это был трудный год, нет времени на раскачку, да, Господи, Боже ты мой. Отменить елку в Кремле, да тоже, ну, я думаю, никаких проблем бы не было. Аппарат действительно большой символ, тем более, ну, слушайте, как будто подряд идут. Вот были какие-то столпы эпохи, да, собственно, власть Владимира Путина, про которую тоже все было спланировано с января, про поправки к Конституции, про обнуление дальше было и так далее. Вот эта реформа застопорилась, по крайней мере, не непонятно на какое число перенесено голосование. Первый провал. Потом высокие цены на нефть. Да, нефть, матушка и так далее. Нету этих больше цен. И последний столб, да, вот 9 мая, День Победы, деды воевали, и 9 мая больше нет. Я еще раз, Роман, я не злорадствую совершенно, просто я обращаю внимание, я вот тоже человек суеверный, и, естественно, там приметы в жизни вижу, в быту какие-то регулярно. У меня сегодня, допустим, любимая чашка разбилась, кофейная, утром. Вот, и я думаю, был бы я на месте Владимира Путина, я бы вот от ужаса просто умер, от ужаса этих постоянных предзнаменований, на фоне которых, если помните, пожар Манежа в день его то ли выборов, то ли инаугурации в начале второго срока, конечно, пожар Манежа – это уже какие-то детские игры. Тут действительно рушится все, как бы что осталось? Ничего, только это окошечко скайпа и глухой голос, который вот действительно как будто бы вот то ли стены обшиты ватой, то ли наоборот никого нет и нет воздуха в этом помещении. То есть на самом деле и сама подача, да, то есть не запускают уже оператора с хорошей камерой, с HD в это помещение, чтобы показать нам Владимира Путина во всей красоте, а именно вот через какие-то провода, плохая картинка, как бы он откуда-то обращается к коллегам по Совету Безопасности, тоже на самом деле, вот уровень картинки, да, драматургии того, что происходит сейчас, действительно тоже произошел в нем какой-то качественный скачок в какую-то боковую сторону, и в самом деле в такое испытание, которое есть сейчас, уж Владимир-то Путин, как беспрецедентно, наверное, ну и опытный лидер политический, да, там нету даже Ангела Меркель, долгожительница политики, меньше, чем он, руководит Германией, и, безусловно, там один из выдающихся популистов на планете, ныне живущих, Путин сегодня вдруг превратился просто вот в эту картинку правительственного скайпа в одном и том же ракурсе, да, и, как иногда говорят, в одном и том же пиджаке и галстуке, и, в общем, нет ничего, что позволяло бы там говорить там «За мной, друзья! Путин с нами». Нет такого ощущения. Вот за мной друзья, а с нами никого.
Я вот только сегодня по поводу парада нормально уже сформировал хоть свою позицию, потому что я тоже долго думал, метался, а вот и должен был парад Победы проходить, не должен. И я сегодня решил для себя, что парад Победы проходить должен. Вот даже в условиях того, что у нас сейчас коронавирус, что все это происходит, как мне кажется, нельзя забывать и о том, что внутри людей, потому что это может мобилизовать. Ну вот как во время войны проходил парад, пусть и в такую ужасную дату, как День революции, но все же люди должны собраться не только... Если уж мы не можем собраться все вместе, то мы должны собраться хотя бы внутри, чтобы было сейчас то, что нас объединяет. Да, можете сказать, что у нас есть общая беда, на которую мы кинули все свои силы. Но какие сейчас мы силы бросили? Разъединиться, закрыться в своих домах, бояться выходить в магазин? Вот как мы сейчас боремся с этой бедой. Мы разъединяемся, мы рвем все связи, которые только существуют. И нужна точка, которая должна нас всех собрать. У нас, у христиан, у православных, эта точка есть. Это будет Пасха. Это то, что у нас не отменить. Будет допуск в храм, не будет. Пасха случилась, и Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. А что происходит здесь, когда для светского человека, для человека неверующего, большевика, там, сталиниста, за которых я тоже переживаю.
Нет, но, Роман, 9 мая – советская Пасха, давайте прямо говорить.
Да, да, и сейчас у них это забирают. Как они это переживут? Посчитайте Шаламова, что во времена гонений и гулагов выстаивали люди верующие, потому что у них все вот этот стержень был вбиты внутри, они его сами в себе хранили. А вот что сейчас будет у человека светского? Вот отсюда у меня вопрос. Вот повторите парад Победы прошлогодний.
А вот, не, ну это я шутил, естественно, про повторите, но вот, Роман, вот вы так говорите, а что будет у светского человека? А самый же очевидный ответ и самый ужасный ответ – а ничего. То есть вот найдутся, конечно, такие люди, которые будут, там, не знаю, виртуально биться об брусчатку Красной площади, ах, впервые без парада. Хотя не впервые, это, вы понимаете, да, что традиция парадов каждый год 9 мая, она постсоветская абсолютно, это при Ельцине заведено, в советские годы парад 9 мая не было регулярного, традиционного. Но при этом, да, вдруг окажется, что мы прожили эту весну без парада, и небо на землю не упало. И я действительно тоже, ну, если не в смысле там прогноз какой-то строю или рассуждаю, даже фантазирую, а вдруг тоже власть поймет, что вот ее зацикленность, причем часто нездоровая зацикленность на теме Второй мировой войны, как будто бы не было никакой другой истории и мировой, и национальной, вдруг эта зацикленность тоже для нее будет подвергнута сомнению. И вот первым звоночком уже был же Путин про печенегов и половцев, когда мог бы сказать про Гитлера, но не сказал почему-то. И может быть действительно вот с этого дня начнется, ну, такой ползучий, по крайней мере, отказ от этой новой и не имеющей отношения, на самом деле, ни к войне, ни к реальной победе такой гражданской религии, которую нам, ну, во многом навязывают, да, и... Интересная тоже магия цифр, магия чисел. И сегодня опечатка где-то была в новостях, а может быть, и Валентина Ивановна оговорилась, что 70-летие Победы. И понятно, откуда это идет. Потому что 70 лет – это был последний юбилей Великого Октября. 75 уже не отпраздновали, не было уже праздника. Советская власть не дожила до 75-летия. 70 лет был последний юбилей Сталина, который тоже широко праздновали в 49-м году. И до 75-летия он не дожил. И, может быть, да, 70 лет был последний. Последний юбилей Великой Победы, который праздновали 5 лет назад, и, соответственно, 75-летие сорвалось.
Ну вот сейчас оскорбления уже полетели, опять же, ну вот в сторону Веры, ну, там, что вытворяешь, это Голован. Да, я WhatsApp и Viber сегодня только читаю.
Закройте форточку, Роман.
Нет, вы все равно поймите, что человеку нужно на что-то опираться. Не только, как вот я сейчас в программе «Что будет» говорил, не только как Алиса в «Стране чудес» лететь, хвататься за стулья, там, табуретки, кровати, которые тоже летят вниз, а то, что прям стоит очень плотно. Это вот для большинства людей в нашей стране, как я это ощущаю, было 9 мая. Вот как он пройдет, мне тоже теперь очень интересно.
На палубу вышел, Роман, а палубы нет.
Но зато мы будем сразу после короткой паузы. Летописцы вернутся.
Каша. Голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской к вам возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов. Давайте перейдем к другой истории, не менее интересной. Это про самоизоляцию регионов. Вот я сейчас открою сообщение от...
Читатель ждет уж рифмы «Чечня», да, на вот возьми ее скорей. Сегодня интересный был ответ Пескова на вопрос про Чечню, если видели, да, или вы о чем-то другом хотели говорить,
Давайте, Роман. Скажите, я пока найду сообщение.
В ответ на выступление Рамзана Кадырова, да, который призывал там «разберитесь, обратите внимание» и так далее, Песков ответил, что да, Кадыров излишне эмоционален, но проблемы в его эмоциональности никакой нет, но, условно говоря, Кадыров такой Кадыров, это не вопрос Кремля и так далее. Тоже продолжение вот всей этой истории про как раз вот новую самоизоляцию регионов и новый федерализм, хотел сказать феодализм, но в принципе в наших условиях это одно и то же, потому что да, вотчины, вотчина Кадырова, вотчина Дюмина, вотчина Алиханова и вотчина Собянина, которая как бы, в которой сходятся все дороги. Ну, в общем, как-то вот так.
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Креков, не знаю, как правильно...
Креков.
Давайте Креков, звучит мощнее.
От слова «крек». Угу.
Разрывать связи между регионами неправильно, а вот меры безопасности принять да можем. Уральский вице-губернатор признался, что у регионов нет права останавливать перелеты, зато есть право сажать прилетающих на двухнедельный карантин. И...
Было бы сейчас... куда, тоже это же такая история, да, Москва...
В любой пансионат.
Да, надо отобрать пансионат, наверное, да, у владельца там, или как-то...
А он все равно закрыт, этот пансионат, поэтому туда посадить кого-нибудь. Нет проблем сейчас, все.
Вскрываешь замок, сажаешь на карантин, приходит владелец, там все разбито, а кто здесь был? А здесь похозяйничал вице-губернатор Креков, да. Тоже вот какие-то отголоски, там, не знаю, газета «Не дай бог» 96-го года. На границе Свердловской и Челябинской областей перестрелка. Удивительное время живем, Роман, удивительное время.
К чему это все приведет? Вот сейчас свалилась эта самостоятельность на губернаторов. Что они с ней будут делать? Это вообще опасная история или не опасная история? Как вот вы это все расцениваете?
Ну, Роман, я-то думаю всерьез, да, что во вкус войдут. Им понравится быть хозяевами своих регионов, когда... тот, кого они считали хозяином, превратился, как уже было сказано, в картинку с плохим разрешением скайпа. И действительно, я, ну не то что боюсь, это на самом деле правильная, здоровая вещь, потому что Российская Федерация никогда не была федерацией, да, всегда была так или иначе таким централизованным государством, в котором без Москвы ничего не решается. И когда теперь люди вдруг поняли, что как бы еще им показывают этот Совет Безопасности в Зуме, но при этом они уже без Москвы живут. Ну вот интересно, они будут учиться жить без Москвы методом проб и ошибок. Однажды у меня был разговор 100 лет назад, я его часто вспоминаю, в одном регионе среднерусском с чиновником местным. И я говорю, ну, слушай, там какое-то было очередное обострение там из серии Кадыров тогда еще в новинку воспринимался. И опять он что-то говорил. Говорю, ну, вот там что, Чечня же рано или поздно станет прежней Чечней, условно говоря. Он говорит, да, наверное, и в России, вот на том месте, которое мы представляли России, тогда еще это не было запрещено рассуждать об этом, будет много разных стран, где-то будет получше, где-то похуже, где-то будет вообще Словения, да. А вот в нашей области, говорит он, как было плохо, так и будет плохо. И вот это настроение, на самом деле, оно, я думаю, не было единичным в те времена и в наше время, потому что, ну, ты живешь в городе, ты хозяин в каком-то смысле этого города, этого региона. И, в общем, да, когда там твое хозяйство упирается в то, что ты обязан выполнять какие-то распоряжения Москвы, ты как бы подчиненный. Но когда распоряжений нет, распоряжение одно – крутитесь сами, вот выдали тебе пистолет, крутитесь сам. Наверное, да, наверное, будет новая жизнь, и эти тусклые глаза одинаковых бюрократов, которых рассадили по регионам, вдруг загорятся. Так это реально мое, я могу этим распоряжаться, и людишки мои, о боже мой, наверное, так.
Но Москва может в любую секунду взять и всех одернуть, там, поставить на место, а то и к стенке, прости господи.
А вот давайте дождемся, Роман, потому что вот Рамзана Ахматовича Москва буквально пыталась одернуть, но не сумела, как мы наблюдали на прошлой неделе, когда, соответственно, он отвечал Мишустину через свой телеграм-канал. Ну, понятно, Рамзан Ахматович такая экстремальная фигура, более, как сказать, свободомыслящего руководителя региона в России нет вообще, все остальные там по шкале Кадырова, там 0,8 кадыровых, 0,9 кадыровых, там 0,33 кадыровых. Вот. Но понятно, тоже это ж такое, ну вот как дикие животные чувствуют запах крови или видят слабость своей жертвы. Увидели, уже почувствовали запах крови, доносящийся из Москвы, потому что то, что, да, вот в Москве какие-то сбои регулярно, Путин постоянно оговаривается, что Москва не справилась с пандемией, да, и, соответственно, там сидишь ты в своем, опять же, Челябинске или Екатеринбурге и думаешь, Москва не справилась, ну ладно, я-то справлюсь.
Вот я сейчас пост читаю, но это вот мы уже обсуждали про нашу Тульскую область. 17 апреля все прибывающие в Тульскую область обязаны самоизолироваться на 2 недели. Вот,
в Ясной Ирина, Поляне, подумал.
Ирина Саватеева, это питомник Саватеевых, вот он пишет, началась самоизоляция регионов, но товаропоток вроде как не прерывается, командировочных вроде как пропускают. Хотя вот из тульского питомника уже никого в командировку в соседнюю область не пошлешь. Сидеть потом 2 недели на удаленке. Разрывы экономических связей между регионами нельзя допускать ни в коем случае. У коллег уже есть случаи, когда клиенты из других регионов отказывались от заказов, боятся перекрытия областных границ. У нас пока, это не коснулось, и никаких преград по передвижению фур с растениями по стране не имели. Я думаю, властям сейчас не мешало бы всю мощь своего пиара вложить в распространение важной мысли. Товаропоток не должен ни при каких условиях прерываться. Никаких официальных запретов нет. Любые региональные новшества, ограничивающие товаропоток, незаконные. Если сейчас в результате региональной самоизоляции начнет схлопываться товаропоток в стране, это очень опасная история. И вот прислали новость. Я не, вот честно, не знаю, фейк, не фейк. Давайте это представим, что это агентство «Панорама». В Кузбассе на границе с Алтаем установили блокпост. И фотографию гайцов.
Фотография блокпоста. Нет, на самом деле, помимо вот этих объективных дел, о которых мы говорим, там, карантин, болезнь и так далее, есть же еще эти горячие головы во власти, да, которые говорят, давайте цены заморозим, давайте как-то регулировать товарный поток, чтобы всем хватало. И понятно, здесь можно представить, как это все будет реализовано, да, когда вот они начнут регулировать цены, отказываясь уже не только от символических достижений постсоветских лет, но и от ряд немногих реальных. Вот этой гайдара-чубайсовщины, ради которой в начале 90-х народ, в общем, немножко поголодал, да, в каком-то смысле. Вот, отказываться от этого, чтобы опять вернуться к пустым полкам, как, собственно, говорит наш общий знакомый, как в Венесуэле буквально, да?
В общем, Олег, у меня сейчас такая мысль пришла. Мы вот думаем, что мы так вот на пороге 90-х, знаете, вот сейчас вот пишут, все, дальше будут новые 90-е, а может быть мы сейчас на пороге нового Советского Союза, ну вот такого, где строят его Ленин, Троцкий, там кто еще, тут, кого туда еще запишут?
Роман Голованов.
Вроде Олег Сталин.
Да, Олег Сталин. Ну Сталин был грузин, и тоже мы это обсуждали, да, то, что вот облик грузинского вора в законе, конечно, наложил отпечаток на
всю нашу биографию. Нет, вот как раз вы больше всех похожи на сейчас на революционера, на Ленина, на того, кто собирается тут приехать потом и всех Романов Головановых к стенке поставить.
Не поставлю никого, но, Роман, вот вы правильный вопрос задали, потому что вот слово «разруха», которое к нам пришло из первых лет советской власти, оно ведь действительно уже тоже такой неприятной тенью маячит над Российской Федерацией, и это не только болезнь, да, и не только карантин, это еще и нефть, это еще обвалившийся рубль, и это еще на самом деле вот главное, да, отсутствие вдруг государственной уверенности в чем бы то ни было. Все существование российского государства заточено было под уверенность вот какого-то Кремля, там, Нового Огарева, чего-то еще, в том, что все будет хорошо, и в том, что они все делают правильно. Теперь эта уверенность пропала, вот она просто, ее уже нет, она пропала на глазах, и Мишустин, как премьер, как новый человек, которого, собственно, до этого кризиса не было, мы его не знали, да, мы не знали его как фигуру первого ряда, вдруг превращается, ну вот тоже были премьеры в Советском Союзе, там Косыгин такой, ну, условно, там, символ стабильности брежневской, а был Валентин Сергеевич Павлов, у которого функция какая была? Обменять 100-рублевые купюры и устроить ГКЧП. И, в общем, все, больше никакого Валентина Сергеевича как бы в истории не было. Вот, и Мишустин, да, превращается в такую же фигуру, вот какой-то такой Валентин Павлов, условно говоря, ну, скажешь, последний премьер, жутковато прозвучит, поэтому просто вот такая фигура переходного периода, скажем осторожно.
Так, ну и куда мы дальше-то идем, Олег?
Куда мы дальше идем? Мы идем, пока идем в лето, на самом деле, идем в лето, и, по-моему, уже совершенно очевидно, сколько там этого апреля осталось. Немножечко совсем, формально каникулы до конца апреля, но мы знаем, что 9 мая находится уже в следующем месяце, и сегодняшняя новость о параде показывает, что, конечно, и в мае будет то же самое. То есть будет эта закрытость квартир и ограниченность транспорта, ограниченность передвижений, и как-то уже на третий месяц или там на второй, в конце второго месяца этой новой жизни уже, наверное, ну, необратимый сдвиг сознания массового, самоощущения, в том числе и на уровне власти. Уже не будет того, как раньше, никогда.
Вот я сейчас зачитываю ленту дня. Режим самоизоляции продлится минимум до конца мая. По крайней мере, в Башкирии такое решение принял глава региона.
Вы знаете, Роман, каждую новость надо заканчивать словами «по крайней мере, в Башкирии». Вот я думаю тоже, все будет плохо, по крайней мере, в Башкирии. Все будет хорошо, по крайней мере, в Башкирии.
Но мы-то с вами где? В Москве, в Лондоне, а самое главное в этой великой летописи, которую я себе представляю, как мы потом издадим. Надеюсь, что будут работать
издательства. Потомки не поверят, чему свидетели мы были, понимаете, Роман? Вот действительно, я сам не верю, что такая жизнь.
Я, кстати, не знаю, будем мы про толстую мразь вычеркивать из нашей книги или нет?
Вымараем, значит, да, черный
корень. А после новостей вернемся.
Каша. Голова. Отдельная тема. Комсомольская правда. Живи настоящий. Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. Для настоящих людей о реальной жизни. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской к вам возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов. И мы продолжаем писать летопись, но уже под прицелами камер. Можем Познера пустить к нам, почитать его?
В студию?
Ну, в студию он не пролезет, а вот хотя бы по тексту. Масштаб фигуры, а мы тут два карлика таких маленьких.
А если нет синхрона, можете пересказать своими словами. Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, о большом брате, да?
Да, Владимир Познер, это прям Оруэлл. Эти миллионы камер, слежка за каждым человеком, куда он идет, с кем он встречается, все такое прочее может быть использовано в тоталитарных целях. Это абсолютнейший факт, и это реальная опасность. Владимир Познер.
Вы знаете, Роман, смешно, просто я не дотянусь сейчас рукой. У меня в моем, так сказать, личном стриме есть такая фишка. Я показываю книги зрителям из, значит, тех полок, которые вокруг меня стоят. И вот там у меня стоит издание Оруэлла с предисловием Ильи Яшина, наверное, известного вам, где, соответственно, большой брат в образе Путина нарисован. И книга издана 16 лет назад, понимаете? То есть, насколько, опять же, мы застряли в этом времени, потому что вот сейчас, когда эти камеры, когда эта самоизоляция, сейчас об этом, ну, уже пришла пора говорить. Но все разговоры о том, что там большой брат, тоталитаризм, диктатура, они настолько уже приелись, они настолько уже, ну, как сказать, дискредитированы, что всерьез невозможно говорить. Вот выходит Познер, говорит, большой брат. Думаешь, ну, господи, боже ты мой. И что, неужели мы об этом говорим? Неужели мы об этом говорим всерьез? Сегодня интересная история, кстати говоря, с КГБ, да, которая поймала где-то мальчика в Красноярском крае, опять же, левый край Красноярский, второй Краснодарский, да, который хотел, значит, собирал оружие, хотел совершить нападение на школу. Это очень смешно, в том смысле, что сидят эти дедушки в ФСБ, у них разнарядка поймать мальчика, который хочет напасть на школу. Эй, дедушки, школа закрыта, причем закрыта, видимо, очень надолго. На что нападать? Не на что совершенно, придумайте другое что-нибудь, вот что я хочу сказать.
Отлично, Олег. А вы не думали, что это готовилось еще задолго до того, как наступил вот этот карантин, эта самоизоляция? Кстати, а там точно школы закрыты? Вы уверены, что там уроки не продолжаются?
Школы везде закрыты, нет, в Российской Федерации.
Нет, продолжается учеба в некоторых городах. Вы уверены, что там... точно карантин? Вот 100%.
Да, ну, процентов 99 вас устроит, Роман. Понятно, что я, так сказать, известный тоже путаник, но мне кажется, нет такого, чтобы где-то в отдельно взятом регионе школы продолжали жить своей традиционной школьной жизнью. Ну ладно, бог с ним. На самом деле тоже вся эта история, как изменилась вот в этой нашей новой реальности, тоже восприятие привычных новостей. То есть раньше бы, если бы не было коронавируса, я думаю, эта новость была бы первополосной. Теперь мы о ней говорим так в проброс, походя, ну да, опять поймали какого-то подростка КГБ, ну, ФСБ, ну, бывает, да, не более того. Правда, вот я с редакторами, когда общаюсь, про что писать на завтра, сейчас уже тоже так вяло, ну, тема же у нас одна, и уже вот которую неделю пишем про коронавирус. Тоже интересно, конечно, странная есть иерархия фильмов популярных в постсоветской России, западных фильмов, мы во многом этим обязаны Эрнсту, который кинопоказом 90-х нас запрограммировал на годы вперед. И вот там в пятерке этих фильмов, конечно, есть история о том, как мужик поехал делать репортаж про сурка, который выходит из спячки, в итоге у него ежедневно все повторяется. Вот абсолютный сейчас день сурка, когда каждый день одно и то же, каждый день одно и то же, как тоже группа «Аквариум», о чем постоянно пела, сегодня тот же день, что был вчера. Удивительное дело, Роман, удивительное дело.
Меня пугает вот это количество новостей негативных, которые несутся в наши уши, в наши глаза. Это прям как такая фура, которая снесет 100% и мозг людям, и эта агрессия, которую я сейчас вижу, ну просто вот даже открываешь комментарии, там творится ад. Это там тебя вымораживает, ты сам превращаешься в часть этого ада. Ну, конечно, я сейчас себя ни в коем случае не обеляю, но ты тоже скатываешься в то, что ты начинаешь кричать, орать, писать оскорбления, кого-то даже там заблокируешь. И с одной стороны кажется, да, ты это правильно сделал, но это в мирное время было бы нормально, потому что там нет вот этой грани безумия, которую мы сейчас переходим туда-сюда, туда-сюда. И, знаете, очень хочется, чтобы уже ограничили поток ужасных новостей. Потому что вот получают люди информацию. Сегодня умерло 8 человек там от коронавируса. Ну, условно говоря.
Но ведь не 8, не 8, Роман.
Да подождите, сколько всего за день человек умирает в Москве? Ну, по-моему, 800 человек, да,
700. А сколько, Роман, гибнет на дорогах? Тоже это риторика времен Афганской войны. А зачем вообще говорить про эти потери или писать? Ведь сколько гибнет на дорогах?
Вообще ограничить, просто ограничить эту информацию и не давать ее людям. Потому что сделать все равно ничего с этим не могут. Запугивать уже до безумия.
Вот бы вас, Роман, в эпоху Чернобыля, да, когда, значит, такие люди, как вы, решали. Советскому человеку не обязательно знать о том, что у него под Киевом случилась ядерная катастрофа. Зачем? Кому это надо? Давайте первомайскую демонстрацию устраивать тоже.
Не настолько, Олег, но хватит пугать людей, хватит их сводить с ума. Ну, понимаете, когда ты открываешь новости, включаешь какой-то сюжет, а там тебе показывают, как в Штатах вроде бы роют братскую могилу, где там все будут всех захоранивать. Ну, и там коммунальное кладбище, понятное дело. Ну, как это все преподносится там, от коронавируса уже роют братские могилы. И ты думаешь...
Ну, ведь роют же, роют. Причем тоже вот, да, забавно наложилась, да, российская традиция как-то показывает, что на Западе все еще хуже, чем у нас. Обычно мы над этим смеялись. А теперь, поскольку все страны мира, включая Россию, движутся в одном направлении просто с разной скоростью и, так сказать, с разным временем, то вот, называется, я вчера вам рассказывал, да, что пришел в магазин за ингредиентами для кулича, а отдел для пекарей пустой совершенно. Я вешаю фотку, а мне приятельница из Рима пишет: друзья, привет из будущего. У нас 2 недели назад тоже все эти вещи исчезли, но сейчас вернулись, и у вас вернутся. И действительно, когда показывают роемые, выкапываемые могилы на этом острове мертвых в Нью-Йорке, главное ощущение, главное впечатление, возможно, это ждет, соответственно, всех. Просто Америка чуть-чуть опережает. Это как раз, да, это страшно, это неприятно.
Не, Олег, ну вы со мной не согласны, что людей надо поберечь, и что в итоге мы получим армию психов, которые сейчас заперты...
Ну, Олег, ну, нет, Роман, мы, конечно, получим армию психов, безусловно, мы получим армию психов. Я тоже с самого начала об этом говорил, что нужна общенациональная психотерапия. Но вы предлагаете не психотерапию, Роман, вы предлагаете замалчивание, предлагаете цензуру. Потому что если происходят страшные вещи, люди обязаны знать о них. Более того, не у вас, у Романа Голованова, не у, там, не знаю кого, не у Сергея Кириенко, не у Алексея Гориславского, который буквально за это отвечает, мой старинный знакомый, да, в администрации президента я работал, а теперь возглавляет информационный центр по коронавирусу и регулирует, опять же, страшные новости, чтобы запугивать москвичей, как об этом пишет газета «Коммерсант». У него тоже нет права решать, что люди имеют, что люди могут знать, а что люди не могут. Люди должны знать все. И скрывать от них что-то не нужно. Я бы, на самом деле, если говорить вот об этом нагнетании, с кем бы разобрался? С этими деятелями шоу-бизнеса, у которых что-то уже у каждого второго коронавирус, и начинаешь сомневаться. Вот историк моды Васильев, например. А у него точно коронавирус? Или он подумал, что на фоне коронавируса о нем забывают? Понятно, что нехорошо об этом говорить, даже если есть там какая-то ненулевая вероятность того, что он правда заболел. Но, по крайней мере, да, когда вдруг оказывается, что это модная болезнь, и что, значит, звезды ею болеют, вот интересно, они такие же, как мы. Это неприятно, это нехорошо. То есть как раз вот звезд бы я немножко поперестал педалировать.
Ну, тоже... понятно. Цензорами не рождаются, цензорами становятся. Олег Кашин, доктор психологических наук.
Ну да, 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 да. Вот вы меня заразили цензурой, Роман. Я тоже смотрю, как бы, и через экран вы действительно... Олег, а что бы ты запретил? И действительно, первый у меня рефлекс. Да, надо запретить, потом думаешь, Роман меня поймал, да?
Да. Да нет, не ловил я вас. Просто меня пугает, честно говоря, вот эта массовая истерия. Я не знаю, с какими последствиями мы столкнемся в итоге. Знаете, вот мне тут говорили, что мы увидим на выходе просто подъем демографии, что сейчас все начнут рожать, а чем они там занимаются. И вот общаюсь я с Наташей Москвитиной, которая руководит фондом «Женщины против абортов». То есть это не то, что они бегают там все запретить аборт, а это реально помогают мамам там из неблагополучных семей, из каких-то ужасных историй выбраться, ну, такую психологическую помощь. Вот реально святые люди, которые делают доброе дело. И она мне говорит, что сейчас идет как раз-таки рост абортов, что люди уже, ну, люди используют это как метод контрацепции. И вот сейчас мы туда и движемся. К тому,
слушайте,
что...
а рост абортов, извините, сейчас же буквально все клиники заняты вот коронавирусом, да?
Вот. Это было как раз-таки до вот этой всей массовой, прям, когда все это было на подступах уже к всем этим закрытиям. Она говорит, вот сейчас хотя бы хорошо, может быть, еще сдержит людей там то, что эти клиники закрыты, но тогда другой страх и другая опасность, что уже пойдут в абортарии на больших сроках, а это уже там вынимать по-настоящему руки, ноги ребеночка, которые там в утробе матери.
Не, ну аборт как средство контрацепции, вы совершенно правы, это такая безумная совершенно советская тема, и да, на фоне, опять же, тогдашнего общемирового консерватизма это было сверхпрогрессивно, но вот тот прогрессизм, который к нам принесла советская власть, а Западу приносит леволиберальная, так сказать, тоже идеология, это вот то, о чем мы говорим, каким будет мир, а у мира не так много шаблонов вот из серии, каким быть, можно быть как Ленин, можно быть как Гитлер, как бы, и все, а быть там, не знаю, как кто, как сэр Уинстон Черчилль, а это вот мы не умеем. Люди пытаются, повторяют его фразы, будь то Зеленский или будь то Борис Джонсон или Путин, а не получается, не получается. В итоге почему-то либо левый радикализм, либо фашизм. Ничего третьего даже не дано.
Но мы-то с вами адекватные люди, мы можем как-то балансировать над этой схваткой?
Ну, слушайте, мы вчера друг друга гитлерами называли, мы два Гитлера.
Я наверное... вас так называл?
Ну, я называл, типа, я Гитлер, и вы Гитлер, Гитлер в тебе и во мне, да. Ну, наверное, лучше...
Нет, кем я быть... такого не, просто не говорил.
Кем лучше быть, Роман, Гитлером или Лениным? Я не знаю, я Лениным быть не хочу совершенно, поэтому...
Ну, вы так на него похожи, я поэтому каждый раз, когда начинаю эфир, я с этой мыслью, что Ильич с нами, и он такой молодой, и мы победим. Хотя я вот сегодня делал интервью с Лениным, об этом позже расскажу.
Давайте.
Каша. Голова. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Я вот, кстати, делал интервью с Лениным. Я же не учился во всех этих марксистских замшелых кабинетах, где там тебе вбивают в голову ленинизм, марксизм и прочее. И мне дали задание, вот в «Комсомолочке», в моей родной, сделай интервью с Лениным, как бы он отвечал на нынешние вызовы времени.
По реальным публикациям его...
Да,
по реальным. Слушайте, Роман, давайте обнимемся. Когда мне было 23 года в «Калининградской комсомольской правде», я делал интервью со Сталиным по такому же принципу, причем это даже было не задание, а это я сам придумал, и оно такое получилось хорошее, прямо. Вот интересно будет ваше почитать. Но Ленин был негодяй все-таки, да, я думаю?
Конченная мерзость.
Абсолютно. Вот мы обещали не говорить плохих слов в эфире, но я думаю, про Ленина можно их говорить, потому что как еще про него говорить? Меня тоже очень пугают как раз наши новые левые, которые такие, как вот за Грету, за Мету и так далее, которые вместе с Западом открывают для себя социализм и думают, о, а у нас же есть такая фигура Ленин. И вот прошлогодняя, или уже когда позапрошлогодняя биография Льва Данилкина, которая очень хорошо написана, очень тщательно проработана, но полна восторгом по отношению к этому кровопийце, упырю и негодяю Владимиру Ильичу Ульянову. Конечно, это такая вредная книга, запрещать ее нельзя, но как Майн Кампф ее надо издавать с какими-то комментариями, что не верьте ему, Ленин был плохой.
Ну, в общем, это надо почитать и увидеть какой-то ужас, мрак. И вот, знаете, там ругаемся на каких-нибудь лесбиянок, я не знаю, трансгендеров.
Это вы ругаетесь на лесбиянок, я-то всегда за многократие.
Олег, да-да-да, ну, это у вас выкинут из всех кругов ваших тусовочных. Я ругаюсь на лесбиянок, на трансгендеров, и считаю, что они хотят разрушить нашу страну. Вот так,
трансгендеры что... хотят разрушить нашу страну, Роман. Трансгендеры отменили Парад Победы.
Олег... Ну, мы же договорились не ругаться. Вы меня подталкиваете к этому.
Не буду.
Вы провокатор.
Провокатор,
мы начинали,
да.
Мы начинали, Роман, нашу...
А вот...
Ну, Олег, слово... ладно.
Так вот, так,
давайте в Новокузнецк перейдем.
А подождите, а про трансгендеров к чему заговорили? У Ленина были слова...
Не хочу я про это с вами говорить.
Роман, извините, я молчу, простите.
Я же тебе затыкал рот, когда вы говорили.
Да, я тоже затыкаю, да.
Про ФСБ и про прочее.
Роман, пожалуйста. Да, трансгендеры, мне интересно, что с ними.
То, что Ленин хуже, чем вся эта ЛГБТшная...
Правильно.
Сволочь, потому что посмотрите, кто выступает за разрушение семьи, кто выступает за однополые браки, вы видите там дедушку Ленина. Так вот, все товарищи сталинисты, все товарищи большевики, почитайте то, что писал Ленин о семье. Я это почитал, ужаснулся и считаю, что это надо внести в раздел экстремистской литературы. Но только сначала интервью выйдет, а потом можно вносить в раздел экстремистской литературы.
И потом Роскомнадзор вас забанит на сайте «Комсомольская правда», Роман, зачем?
Нет, не забанит, а все, это уже вышло, все нормально. В общем, труды Ленина – это ужас. Так, все, мы разожгли тысячи задниц, и теперь на эти
раскаленные... Роман, слово «задница» тоже запрещенное в нашем эфире. Давайте так. Давайте штраф... Слушайте,
мы сейчас будем говорить про человека, который обматерил мэра Новокузнецка. Вы читали?
Нет, не читал, но я думаю, каждый...
В общем, пришел мэр Новокузнецка на спортивную площадку. Там занимается мужичок. Там, он попадает в этот рейд, пиар-рейд мэра Новокузнецка. Сергей Кузнецов во время очередного объезда по городу увидел на площадке тренирующегося мужчину. Чиновник напомнил ему про режим самоизоляции, попытался отправить домой. Но спортсмен заявил, что не собирается выполнять распоряжение мэра и послал его во все самые веселые, интимные и интересные места. А сам Кузнецов, комментируя случившееся, еще раз призвал местных жителей понять серьезность ситуации. Некоторые воспринимают коронавирус как обычную простуду. Нет, это совершенно не так. Люди гибнут сотнями тысяч. В общем, мы не можем просто поставить этот ролик, потому что, во-первых, он ужасного качества, и там вы ничего не разберете, а когда мы еще это все запикаем, там станет абсолютно все это непонятно. Поэтому это лучше увидеть, посмотреть.
Слушайте, Роман, тоже очень смешно. Вот вы начали с того, что вы молодой и не учили всю эту пропагандистскую советскую шелуху. Вы же не помните, наверное, поэму Твардовского «Ленин и печник». Она же ровно об этом была, да? То есть вы помните ее или нет?
Давайте, сейчас Роман признается в безграмотности.
Не-не, это как раз то, что не нужно знать, а читать ее долго, она длинная, поэтому не будем, но история о том, как...
Ребята, я не гордый, готов признаться в своей дурости.
Нет, ребята, я не гордый, тоже Твардовского строчка, но из другой поэмы. А здесь история такая, что, да, печник шел по улице, по полю, видит по лугу по заливному, идет некий непонятный мужик. Печник к нему подошел, стал на него орать, видимо, так же, как человек из Новокузнецка. А потом, значит, чтобы передать вот это вот НКВД, говорит, как фамилия? А тот ему отвечает, я Ленин. Вот, и, соответственно, тут и сел старик, отсюда это выражение. Потом, значит, к мужику, к печнику приходят чекисты, там жена плачет, провожает, думает, в лагеря, а Ленин попросил его печку починить. И, соответственно, потом мужчины обнялись. Такая история. И, в общем, тоже... Какой ограниченный набор сюжетов вот в русской реальности? Проходит 100 лет, и опять мэр Новокузнецка и печник. Боже ты мой, когда же это все кончится?
А вот я и говорю про массовый психоз, что надо бы плохие новости запретить, и люди... ну, хоть какие-то дать отдушины, может быть. Ну, там парки открыть для того, чтобы люди могли погулять, туда сходить. Ну, вот сегодня тоже вышел на улицу там посмотреть в магазин. Ну, вот... Вот элементарно, Ватсон, все элементарно. Стоит пятерочка, две кассы рядом. Вот разметка есть, 1.5 метра должны люди друг с другом, друг от друга соблюдать. Но неужто коронавирус сбоку не передается? Потому что одна касса стоит напротив другой, там нет 1.5 метров. И представьте себе еще вот эти очереди из людей. Можно было взять, открыть кассу с другой стороны. Но зачем это нужно, когда можно открыть кассы друг напротив друга, и будут люди стоять, толкаться за тем, чтобы купить батон там и гречу свою, а потом принести домой какой-нибудь коронавирус или, может быть, еще какую-нибудь новую заразу в виде гриппа. Ужас творится. Слушайте, мы живем в каком-то безумии.
Роман, вот тут внутри меня вот тот страж, так сказать... антинародной риторики Романа Голованова немножко приосанился, потому что я вначале подумал, что вы будете ругать людей. Ну, а так нормально, как бы, да.
А люди, да. А я не понимаю, почему люди не могут взять и отойти в другое место. Вот просто хотя бы потребовать, откройте там кассу. Я подошел и сказал, вы можете здесь кассу открыть? Подошли, открыли. Все элементарно. Олег, может быть, просто молчать не надо? Вот вы уходите на все эти свои болотные, зовете людей на какие-то митинги, там, сходите туда,
сходите сюда. Роман,
не нужно никого ходить. Вот это все начинается. Я больше оппозиционер, чем Олег Кашин. Потому что, когда я вижу, где кто-то нарушает закон, я пытаюсь это предотвратить. Когда я вижу, что тут совершается глупость, я пытаюсь ее разрулить. Если бы я стоял в той очереди в метро, где стоят люди, я бы попытался ее организовать. Вот это оппозиционер, я больше оппозиционер, чем вы.
Прекрасно, Роман. Давайте на этом мы как бы и простимся на сегодня, да, потому что, окей, вы больше оппозиционер, я не оппозиционер совсем. Я просто гораздо больший пропутинец, чем сам Путин. И меня просто угнетает его вид вот в этом скайпе, в этой тишине бункерной и в этом плохом разрешении. Вот о чем я говорю. Нам нужен Путин на коне, который во главе...
А стихи можете про царя? Мне прям так нравится.
Хорошо, что нет царя, вы имеете в виду? Хорошо,
нет, они хорошие.
Роман, нет, не могу, наверное. Долой царя? Нет, не скажу долой царя. Царь нормально, царь нам нужен.
Царь мертвеца, помните, вы читали?
Господи, нет, я как раз того же автора хотел. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России. Хорошо,
нет,
что...
Нет,
а дальше вот подумал, это... там дальше про Бога.
Вот и... это мы вычеркиваем, нет,
да, да, да,
вот
да,
это
да,
вычеркиваем
да.
из-за расшифровки. Вычеркиваем,
абсолютно, абсолютно. И вообще, Каша, давайте расшифровку запретим, да.
К вам потом.
Да, да, да.
Отдельная тема.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчину.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хай.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 17:00 по Москве.